Радио «Свобода». Прогноз погоды.
В Москве сегодня ожидается небольшой снег, около 2 градусов тепла. В Петербурге сегодня преимущественно без осадков, минус 1 плюс 1 градус. А вот в дальнейшем атлантический циклон принесет осадки в виде снега и дождя, что обусловит гололедицу на дорогах, так как дневная оттепель будет сменяться ночными морозами. Вы слушаете утренний выпуск программы «Время свободы» из Петербурга. Далее в нашем эфире результаты выборов и референдума в Южной Осетии, 11-й международный кинофестиваль экологических фильмов «Зеленый взгляд», обзор петербургских газет, основные городские новости и беседа с гостями. Сегодня гостями нашей программы будут режиссер, оператор, продюсер Никита Хохлов и руководитель Петербургского отделения Международного Зеленого Креста Юрий Шевчук. А сейчас переходим к первой теме нашего часа. В Южной Осетии продолжается подведение итогов состоявшихся в минувшее воскресенье президентских выборов и референдума по вопросу независимости республики от Грузии, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Алант Хурбаев.
По предварительным данным, за действующего президента Эдуарда Кукойты проголосовало 96% жителей Южной Осетии. За независимость республики отдали свои голоса 99% избирателей. Об этом сообщила председатель Центра избиркома Южной Осетии Белла Плиева. Уже на следующий день после выборов в адрес Эдуарда Кукойты поступили поздравления, в том числе от главы Северной Осетии Таймураза Мамсурова и президента Приднестровья Игоря Смирнова. Одновременно с поздравлениями пришло сообщение о том, что Совет Европы не признает результаты референдума. Генсек Европы Терри Дэвис назвал референдум в Южной Осетии бесполезным и несвоевременным. Обстоятельства, в которых проводился референдум, и особенно тот факт, что коренные грузины не имели права голоса, лишают его всякого смысла, сказал генсек, подчеркнув, что результаты голосования не могут быть приняты даже к сведению. Против референдума и президентских выборов в Южной Осетии высказались также представители НАТО и администрации президента США. То, что выборы и референдум в Южной Осетии не получат международного признания, не портит общего настроения у населения Южной Осетии. Определился победитель и так называемых альтернативных выборов на территории Южной Осетии. Альтернативным президентом Южной Осетии стал Дмитрий Санакоев, бывший премьер-министр республики, сражавшийся во время конфликта 90-х годов против грузинских войск. Сегодня Цхимаальский дом Дмитрия Санакоева, который провозгласил курс на воссоединение Южной Осетии с Грузией, украшает надпись «Здесь живет предатель». Абсурдом назвал сложившуюся ситуацию бывший министр Грузии по урегулированию конфликтов Георгий Хайндрава. По его словам, ни один из победивших на параллельных выборах ничего не решают. Для Грузии данный факт не принесет ничего хуже того, что уже было, хотя возможны внутренние противоречия, заявил Хайндрава. За ходом голосования в Южной Осетии наблюдали представители 11 стран – России, Польши, Украины, Германии, Австрии, Испании, Венесуэлы и Иордании, а также непризнанных Абхазии, Приднестровья и Нагорного Карабаха. Несмотря на почти 100% явку и единодушие жителей республики, группа международных наблюдателей признала выборы демократичными и свободными. Эдуард Кукойты уже заявил, что одним из приоритетов политики Южной Осетии будет ее интеграция с Россией.
И в продолжение темы опрос на улицах Петербурга. Нужно ли России признавать независимость Южной Осетии? С таким вопросом к прохожим на улицах города обратился корреспондент «Радио Свобода» Александр Дядин.
У меня там бабушка живет. На самом деле там и так все российское. Там продукты российские, деньги российские, все российское.
Обостряют обстановку, с моей точки зрения, грузинская сторона. Осетины все-таки они ближе и со славянами вплотную контактировали с древнейших времен. Я думаю, что в связи с той ситуацией, которая у нас сейчас с Грузией, поддержка Южной Осетии, она желательна со стороны России.
Если народ хочет быть независимым, надо придумать какой-нибудь дипломатический казус, поддержать южноосетинцев и в то же время не ввязываться войну с Грузией.
Если народ Южной Осетии выбрал присоединиться к России, то ее надо поддержать. Россия не должна вести свою политику в ущерб своим интересам, чтобы, с одной стороны, не позволить гражданам страдать из-за амбиций руководителя, а с другой стороны, Россия должна все-таки посчитаться с мнением народа Южной Осетии.
Насколько я понимаю, Южная Осетия хочет отделиться от Грузии, а Грузия мешает. Кроме России, кто же ей поможет?
Мне кажется, во главу угла надо все-таки мнение народа ставить, а не политические какие-то отношения. Если люди не хотят жить по тем или иным причинам в этом государстве. Причем это целый народ, этническое образование, то почему нет?
Обязательно надо. С Грузией у нас по-прежнему нормальные отношения, только с определенным количеством тех людей, которые сейчас у власти в Грузии, у нас нет контакта. Но все же прекрасно понимают, почему. Поэтому нам нужно в данный момент поддержать Осетию.
Я считаю, что нам нужно как можно побыстрее налаживать отношения. Все-таки Всевышний нам дал жизнь. Хочу, чтобы мир был, к миру как-то подходить.
Южные и северные, в принципе, это одна страна. Им нужно соединить. И если они не хотят быть в Грузии, то почему им не предоставить такую возможность?
Жизнь показывает, что какие-то вещи должны созревать. И надо наблюдать и принимать решения сообразно тому, что происходит. Когда будет ясно, что нужно бежать, лететь, помогать, наверное, нужно делать это. Но очень опасно сделать это раньше времени.
Так петербуржцы отвечали на вопрос, нужно ли России признавать независимость Южной Осетии.
С прохожими на улицах Петербурга беседовал Александр Дядин. Нашу программу продолжит обзор сегодняшних петербургских газет. Его представит Илья Орлов. Доброе утро, Илья. И вот мне интересно, вчера два таких события произошло. Это годовщина трагической гибели студента Тимура Кочеравы, погибшего, от рук фашистующих молодчиков. Кроме того, городской суд вчера по делу об убийстве студента Вуаньтуана утвердил решение суда присяжных. Вот эти темы есть сегодня на газетах петербургских?
Доброе утро. Вы знаете... О годовщине убийства Тимура Кочеравы ничего нет. Возможно, просто в газеты или решили отложить эти публикации на завтра, либо, так сказать, ограничиться тем, что было написано вчера. Но буквально все комментируют решение городского суда, который, напомню, оправдал вчера 14 из 17 обвиняемых по делу об убийстве вьетнамского студента Вуаньтуана. Таким образом, остался в силе вынесенный в октябре вердикт присяжных. Нацисты отделались легким испугом. Заголовок в смене. Только трое из обвиняемых получили реальные сроки, да и то за другие преступления, отмечает газета. Тема появляется даже на федеральных страницах «Известий». Статья обвиняемых в убийстве студента осудили за побои. «России нужен свой Борат», так озаглавлена редакционная колонка в газете «Деловой Петербург», посвященная этой теме. Это не первый случай, когда присяжные оправдывают обвиняемых в преступлениях на почве межнациональной розни. Причиной этого некоторые считают недоработки следствия. Лишь немногие готовы признать, что в нашем обществе, срезом которого, несомненно, является суд присяжных, шовинизмом и ксенофобией болеют не только подростки. В новом американском фильме «Борат. Культурные исследования Америки в пользу славного государства Казахстан» есть такой эпизод. Главный герой, казахский журналист Борат Сагдиев, снимающий фильм об Америке, заходит в оружейный магазин и спрашивает хозяина, с каким ружьем лучше идти на еврея. Веря, что это журналист из далекой страны, хозяин лавки с удовольствием объясняет, с каким, несмотря на декларируемую политкорректность. Это, конечно, сатира на американцев. Наверное, и мы тоже кое-что поняли бы про себя, будь у нас такой Борат, считает «Деловой Петербург». «Родина не может без патриотов». Это статья, уже совсем на другую тему, в петербургском выпуске «Коммерсанта». Она посвящена новостям региональной политики. Отделение партии «Родина» в Ленинградской области решило последовать примеру своих коллег из Петербурга и отказалось присоединиться к российской партии «Жизнь». Как и в городе, руководство местной родины, областной родины, уводит своих сторонников в партию «Патриоты России», которые рассчитывают занять место родинцев в местном парламенте, пишет петербургский «Коммерсант». И коротко еще об одной публикации в том же издании. «Газпром-Сити» хотят подвинуть и унизить. Речь идет о том, что вчера директор Эрмитажа Михаил Петровский выступил против строительства высотного офиса «Газпрома» на берегу Невы. Об этом статья в петербургском «Коммерсанте».
Спасибо, Илья. С некоторыми темами сегодняшних петербургских газет вас познакомил Илья Орлов. Сейчас 9 часов 15 минут. Напомню вам заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Южной Осетии Эдуард Кокойты вновь заявил, что непризнанная республика стремится объединиться с Северной Осетией и войти в состав России. Суд в карельском городе Кантапога начнет сегодня рассмотрение дела о драке в местном ресторане, спровоцировавшей массовые беспорядки. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр призвал страны Запада изменить стратегию своих действий в Ираке и на Ближнем Востоке в целом. Эти и другие темы вы услышите в ближайшем выпуске «Последних известий» Радио «Свобода». Сегодня в 14 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода Дмитрий Волчек представит вам очередной выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Споры вокруг фильма «Борат», повторное открытие выставки Александра Джики в Московской галерее Гельмана, новый лауреат Гонкуровской премии «Дни русской культуры» в Чехии, обзор книжных новинок, а также рубрика «Короткие истории о любви». Таковы его темы. 9:17 на волнах Радио Свобода. Вы слушаете «Петербургский час» утренней программы «Время свободы». Вчера в Петербурге открылся 11-й международный фестиваль экологических фильмов «Зеленый взгляд», рассказывает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Фестиваль «Зеленый взгляд», кроме повышения интереса зрителей к документальному кино на экологические темы, имеет еще одну важную цель – стимулирование создания отечественных экологических фильмов высокого качества, поскольку в последнее время в этой области из-за недостатка средств и опыта в российской кинематографии образовался пробел. 11-й «Зеленый взгляд» отличается особенно профессиональным составом жюри, говорит директор фестиваля Елена Титова.
Возглавляет жюри фестиваля Михаил Литвяков, бессменный директор и организатор дружественного нам фестиваля «Послание к человеку». У нас в составе жюри Валентина Гуркаленко, художественный руководитель нашей студии «Леннаучфильма», коллеги, режиссеры из Германии, Болгарии и Польши.
Документальное кино о природе переживает в России тяжелые времена. С экранов телевидения оно практически совсем ушло.
Мы поставили перед собой задачу показать лучшие мировые образцы экологических фильмов нашему зрителю с тем, чтобы как-то задеть струны души и показать, что мир, в котором мы живем и от которого мы зависим очень сильно, хрупок, и он зависит от того, как мы к нему относимся.
Традиционно интересные фильмы присылает австрийское телевидение.
Много очень хороших немецких работ. Немцы, с моей точки зрения, впереди планеты всей по части именно экологического кино. Завидно смотреть, какие чудные учебные программы для детей продолжают снимать немцы. К сожалению, практически утраченная традиция сегодня в России, хотя когда-то у нас тоже были очень хорошие учебные фильмы. Очень хороша эстонская анимация, интересные фильмы индийских режиссеров. Обычно тема посвящена воде. В Индии вода – это сегодня, наверное, самая острая проблема. Мы стараемся привлечь на наш фестиваль фильмы о Балтийском регионе.
Белорусский режиссер Сергей Махов представил на фестиваль две работы – «Зоочные истории» и «Осторожно, лось».
Лосям живется нелегко. Фильм показывает, как они живут зимой, какую опасность человек представляет для лося. В конце фильма лоси выходят на дороге. К сожалению, дорожно-транспортное происшествие с нашим героем случилось.
В фойе кинотеатра «Родина» проходит фотовыставка «Результат международного конкурса на берегах Балтики». Мне запомнилась работа, где на берегу моря в воде лежат старые снаряды.
Об открывшемся в Петербурге 11-м международном кинофестивале экологических фильмов «Зеленый взгляд» рассказывала Татьяна Вольская. Сегодня у нас в студии участник фестиваля «Зеленый взгляд», режиссер, оператор, продюсер Никита Хохлов. Никита, доброе утро.
Доброе утро.
И руководитель Петербургского отделения Международного Зеленого Креста Юрий Шевчук. Юрий, здравствуйте.
Доброе утро.
Как всегда, к беседе я приглашаю также и наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Вы можете высказать свое мнение о том, каково же сегодня в России место экологического кино, насколько оно востребовано и каково его качество. Никита, вы первый раз участвуете в этом фестивале?
В Петербурге, да, первый раз, тем более. Дело в том, что приглашение мне пришло от Анатолия Скачкова из Германии, который является членом жюри, и поэтому, в общем-то, я не знал.
То есть вот так, через Саратов на Пензу, очень интересно.
Да.
С каким фильмом?
Ну, я представил два фильма, но будет показываться один. Это «Охотники студеных берегов», про охотников на морского зверя. А второй фильм «Табу. Последний шаман», но мы его, наверное, тут не увидим, потому что он как бы немного уходит от экологической темы. Он больше этнографический фильм.
Я знаю, что вот обращение к северной такой тематике – это не первое ваше обращение, и вы получали уже приз на фестивале «Салехард», северный кочующий фестиваль, как раз за фильм «Срединный день» о современных немцах-оленеводах. Вот такое обращение именно к северу – какая-то особая любовь, чем вызвана?
Нет, дело в том, что мы уже снимаем очень долго и объездили практически весь мир. А северная тематика у нас практически не представлена. И она очень интересна, в принципе, как бы сказать, во всем мире тематика эта.
Потому что непочатый край работы, можно сказать.
Ну да, но довольно-таки сложно туда добраться.
У нас уже есть вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день.
Добрый день. Вы житель огромного города. Как вы освещаете экологическую угрозу, исходящую со стороны этой искусственно перенаселенной среды обитания?
Ну, вы знаете, дело в том, что тут очень трудно сказать, потому что я большую часть времени все-таки провожу в экспедициях. Но, конечно, когда ты приезжаешь в город, ты понимаешь, что и атмосфера, и в данном случае загазованность города, и перенаселение города, и мусор, это, в общем-то, сильно очень влияет на человека и на его отношение вообще ко всему.
В связи с этим не возникает желания создать какой-то фильм, вот, который бы как-то освещал именно эти проблемы?
Вы знаете, фильм это интересно создать, но, к сожалению, наше телевидение, я думаю, что, скорее всего, этот фильм не покажет. Мы эти фильмы сможем только увидеть на кинофестивалях, но ни в коем случае не на каналах.
Мы еще вернемся как раз к вопросу, где же можно, кроме как на кинофестивале, посмотреть экологические фильмы в России. Но у меня вот вопрос к Юрию Шевчуку, руководителю Петербургского «Зеленого креста». Вы не участвуете в проходящем фестивале?
Ну что вы, я кино снимать не умею.
Нет, ну не как человек, который снимает кино, а каким-то образом как представитель той же экологической организации.
А, знаете, я несколько раз участвовал в кинофестивале в качестве зрителя, даже члена жюри был 2 раза, по-моему, только не на наших кинофестивалях. Но в последнее время как-то то, что делается в экологических и документальных экологических кино, как-то меня мало стало привлекать. И вот почему. К сожалению, большая часть того, что я вижу, сводится к тому, что вот показывают красивую бабочку или этих тюленей, допустим. Ну, кого поймают...
Красота спасет
да.
мир. С одной стороны.
Вы помните, кто это сказал, Достоевского-то? Это далеко не положительный герой был. Вот. Знаете... Кого поймают, того и показывают, да? А потом в итоге, в результате, получается, что все это сводится к такой социальной пропаганде. Давайте любить природу, потому что она красивая и так далее.
Вам бы хотелось острее поставить вопрос.
Да, но при этом не показывайте какие-то мужицы, не показывайте эти дымящиеся трубы или стоки в реки. Это другая крайность. Давайте подумаем вот над чем. Очень такой простой вопрос. И зададим его нескольким политикам нашим. А вот как вы думаете, на сегодняшний день экологическая емкость Земли превышена в 4, в 5, в 10 раз по разным подсчетам, но превышена точно. Да? Вот. Если все будут жить на нашей Земле так же, как, допустим, жители развитых стран, потреблять столько же энергии, столько же этих полезных ископаемых и так далее, да, то нам понадобится 3, а то и 4 планеты. А у нас есть только одна. Что делать в этом плане? И что самое интересное, политики тут же начинают впадать в дикую ересь, пытаться отменить второй закон термодинамики, пытаться сказать, что нет, все это не так, ученые что-то там придумают, что придумать можно в этом плане совершенно. Ну, ничего нельзя придумать на самом-то деле. Вот, наиболее те, которые приверженцы так называемой реальной политики, да, наиболее циничные люди, они будут говорить, ну, наверное, если они естественным образом размножились, люди, да, то, соответственно, естественным образом они и уменьшатся. Да, и вспомнят кризисы, которые были действительно в истории человечества, когда вымирало до 0,9% населения земного шара.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире. Алло, добрый день. Нет, вероятно, не дождался своей очереди. Никита, вот вы знаете, сейчас я думаю, что в связи с тем, что больше представляет, и какой-то период документальное кино вообще уходило со сцены в России, очень сложное представление, наверное, у зрителей, в чем же заключается работа режиссера, сценариста именно документального фильма? Вот как вы подходите, как начинаете выбирать тему?
Вы знаете, ну, скорее всего, это книги больше всего. Или точка на карте, которую мы хотим просто исследовать, которой точки мы не были еще. Ну, и, соответственно, мы смотрим, читаем какую-то информацию о том, какие народы там живут, что они делают, культура их. Ну,
То есть это ваше личное такое. А вот заказов какие-то поступают?
Ой, вы знаете, заказов в наше время найти очень сложно. Поэтому все наши поездки мы в основном делаем собственного финансирования. На сегодняшний день финансирование практически найти невозможно. Ну, будем говорить, что федеральное агентство еще как-то помогает. Но этот уровень финансирования очень низкий.
Хорошо, как же тогда выживаете? Где вы говорили о том, что российские каналы не требуют те фильмы, которые вы снимаете?
Нет, дело в том, что они, как бы, мы когда показываем им, они говорят, все хорошо, но тот уровень, как бы, оплаты, который мы бы хотели получить, ну, будем говорить, например, экспедиция на Чукотку, да, 3 человека, это порядка 10-15 тысяч долларов. А выход фильма в эфир оплачивается это где-то порядка тоже 10 тысяч долларов. Поэтому вы понимаете, да, что тут работа студии должна быть, чтобы продолжать дальше поездки, чтобы делать какие-то определенные дальше работы. Поэтому приходится работать в основном на западные. В данном случае, вот, опять же, та же Германия всплывает, о которой мы только что слышали. Работаем для ЦДФ.
То есть интерес зарубежных представителей к российскому документальному кино гораздо больше, чем нежели внутри страны.
Да, дело в том, что здесь, в принципе, более интересно, потому что Европа, она практически вся исследована. А вот наш русский север, он практически не исследован.
Да, Юрий, пожалуйста.
Мне кажется, что тут еще важно то, что в Европе есть такие нишевые каналы, специально для любителей природы, телевизионные нишевые каналы. А у нас же нет такого специального канала, где действительно показывают такие фильмы. Хотя есть люди, которые вот смотрят канал Discovery у нас.
Ну, кстати, да, вот, Никита, а канал Discovery не интересовался вашими работами?
Мы работаем для Discovery.
В том числе,
делаем для National Geographic. Финансирование оттуда получаем какое-то такое небольшое, то есть это соучастие.
Ну, мне кажется, все-таки, что это не экология. Это действительно вот документалистика о природе. Это все очень хорошо, это очень красиво.
Но сейчас, по-моему, понятие экологии вот в связи с тем, что этот термин настолько, не хочется говорить, затаскан, а вот к нему примыкают все время, и какие-то даже возникают и политические интриги, и используют, что в обществе это понятие как-то само по себе размылось. Что же это такое?
Верно. Но я лично считаю, что экология или социальная экология, можно так сказать, это наука взаимодействия человека и окружающей среды. И в данном случае как человек влияет на окружающую среду, так и окружающая среда влияет на этого самого человека. И мы можем показать средствами кинематографа, каким образом это взаимодействие сделать наиболее, ну, там, спокойным, скажем так. Я бы лично очень хотел увидеть фильм, вот, к примеру, такой. Показывают людей, которые защищают эти зеленые насаждения и не дают их вырубить. И вот они там борются против них, все замечательно, да? И они говорят, что они являются хозяевами в своем городе. И тут же рядом показать людей, которые борются против, ну, скажем, незаконных мигрантов, и тоже говоришь, хотим быть хозяевами в своем городе.
На таком противопоставлении.
Да, да, да.
Хорошо, беседу с нашими гостями мы продолжим во второй части программы «Время свободы» из Петербурга. Сегодня в 11 часов по московскому времени на волнах Радио Свобода слушайте программу «Час прессы», участники которой обсудят результаты референдума в Южной Осетии. В гостях у Елены Рыковцевой, обозреватель газеты «Коммерсант» Сергей Стракани и обозреватель журнала «Russia Profile» Дмитрий Бабич. Говорит Радио Свобода, 9 часов 30 минут. После выпуска последних известий мы продолжим петербургский час программы «Время свободы».
Радио Свобода. Новости.
Глава Южной Осетии Эдуард Кокуйты вновь заявил, что непризнанная республика стремится объединиться с Северной Осетией и войти в состав России. По предварительным данным, Кокуйты набрал около 98% голосов на состоявшихся 12 ноября выборах президента Южной Осетии. На проводившемся одновременно референдуме 99% избирателей высказались за независимость от Грузии. Суд в карельском городе Кондопога начнет сегодня рассмотрение дела о драке в местном ресторане, спровоцировавшей массовые беспорядки. На скамье подсудимых Сергей Мозгалев, обвиняемый в том, что он начал драку с выходцами из Чечни. В результате погибли два местных жителя. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр призвал Иран и Сирию играть более конструктивную роль на Ближнем Востоке, в частности, в деле восстановления Ирака. По словам Блэра, в противном случае обе страны окажутся в международной изоляции. По меньшей мере 21 человек погиб в понедельник в Багдаде, среди убитых 8 боевиков. Президент США Джордж Буш и премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт обсудили на встрече в Вашингтоне иранскую ядерную программу. Израиль рассматривает намерение Тегерана продолжить работы по обогащению урана как угрозу своей стране. Польша заблокировала подписание документов, необходимых для начала переговоров о новом соглашении между Россией и Евросоюзом. В понедельник на встрече министров иностранных дел стран ЕС в Брюсселе Варшава потребовала, чтобы Москва сначала подписала Европейскую энергетическую хартию и отменила ограничения на импорт продовольствия из Польши. В Брюсселе сегодня состоится подписание соглашения о сотрудничестве между Евросоюзом и странами Закавказья, Азербайджаном, Арменией и Грузией. ЕС предлагает трем странам дополнительную помощь и расширение экономического сотрудничества при условии проведения ими широкомасштабных реформ.
Таковы мировые новости. К этому часу нашу программу продолжат новости Петербурга. Их представит Олеся Таева. Доброе утро.
Доброе утро. Сегодня начинает свою работу горячая линия положения женщин на рынке труда. В рамках этой акции планируется обсудить темы трудоустройства, безработицы, соблюдения законности при оформлении приема на работу, сокращений, увольнений и многие другие вопросы. Как утверждает старший сотрудник Комитета по труду и социальной защите населения при администрации Петербурга Ирина Максимова, проблема есть. Ее масштабы предстоит выяснить с помощью горячей линии.
Большие проблемы с увольнением женщин, нарушение трудового законодательства при увольнении женщин. Очень много жалоб на увольнение беременных женщин. Как правило, указывается должность больше мужчин, чем женщин. Дискриминация, я считаю, по признаку пола. Мы будем рассматривать этот вопрос на заседании Координационного совета по реализации политики гендерного равноправия в декабре месяце.
Рассказывала Ирина Максимова. Уголовное дело в отношении доцента исторического факультета Петербургского государственного университета Ивана Соболева прекращено в связи с истечением срока давности. Напомним, его обвиняли в краже экспонатов из фонда Эрмитажа. Сейчас он освобожден из-под стражи. Все эпизоды, вменявшиеся ему следствием, были совершены до 1994 года включительно, а срок давности по статье 158, по которой он обвинялся, составляет 10 лет. В настоящее время по делу о краже музейных ценностей под стражей находится только Николай Завадский-старший, муж Ларисы Завадской, работавший в Эрмитаже. Вчера активисты движения «Гринпис» взяли на абордаж сухогруз с трансгенными продуктами. Таким образом, они продолжили свою акцию против ввоза генетически модифицированной сои в Россию. Как заявил руководитель петербургского отделения «Гринпис» Дмитрий Артамонов, в Петербурге идет постоянное нарушение закона, соблюдение которого не контролируется властями.
Законом о защите прав потребителей установлено, что любая продукция, содержащая генномодифицированные организмы, должна обязательно маркироваться. Но в магазине вы такой маркировки не найдете. Постоянное нарушение закона, но это нарушение закона провоцируется властями, которые, несмотря на то, что закон действует и вступил в силу, не принимают никаких мер для того, чтобы навести порядок.
Рассказывал Дмитрий Артамонов. Учащиеся петербургских профессионально-технических училищ провели уличную акцию с требованием предоставить им право на проживание в общежитиях. «Общежитие студентам, улица не мой дом, нам негде жить». Такие плакаты были развернуты на одной из центральных улиц города. На Октябрьской набережной жильцы новостройки вышли на митинг, отчаявшись добиться от властей тепла и горячей воды в квартирах. В своих бедах они обвиняют комиссию Государственного архитектурно-строительного надзора. Дом приняли еще в конце прошлого года, но с недоделками, пустотами в бетонных конструкциях и дырявыми трубами. Недовольны жильцы и строительной компанией, которая до сих пор не предоставила документы на подачу тепла. Сейчас владельцы жилья ожидают огромных счетов за электроэнергию, ведь от холода спасают лишь обогреватели.
С новостями Петербурга вас познакомила Олеся Таева.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
9:35. В эфире «Петербургский час». Утренняя программа «Время свободы». Сегодня у нас в гостях участник открывшегося в Петербурге фестиваля экологических фильмов «Зеленый взгляд», режиссер, оператор, продюсер Никита Хохлов и руководитель Петербургского отделения Международного Зеленого Креста Юрий Шевчук. Мы говорим о месте и роли экологического кино в сегодняшней России. По телефону 8 800 200 ровно 22 12 к нам дозвонился слушатель. Пожалуйста, мы слушаем ваш вопрос.
Здравствуйте.
Добрый день.
Нина Павловна из Подмосковья. Я сама родом из Кубани. Мне сейчас 80 лет. И вот 33-й год или 30-й год у нас через большой наш огород проходила такая копанка и ручеек. И вот в эти голодные времена мы ловили из этого ручейка устрицы и рыбу. Она шла просто одна за одной через копанку этот ручеек и устрицы. Это такие красивые. Мы их варили. Белок и желток. Очень вкусный. И сам панцирь даже такой красивый. Вот я больше, и там еще мои родственники живут, никогда не видели вот такого дива. Вот, пожалуйста, не знаю как, я не понимаю, почему.
Ну, вероятно, изменение экологической обстановки в том районе, где вы живете, настолько было велико, что исчезли те представители фауны, о которых вы говорите.
Если помните, химизация всей страны была, был лозунг такой, да? Вот по ходу дела этой химизации...
Да, когда на полях тоннами были удобрения.
Много чего исчезло, в том числе и жемчужницы тоже, кстати сказать, пресноводная жемчужница исчезли тоже.
Никита, скажите, пожалуйста, вот тот фильм, который вы представили на нынешний кинофестиваль «Охотники студенных берегов», кто главный герой? Был это группа людей или все-таки что в фокусе этого фильма? Конечно, лучше один, я понимаю, что лучше один раз мы пригласим прийти посмотреть, но у тех, у кого нету такой возможности, может быть, какие-то сюжеты о том, как вы снимали?
Нет, будем говорить, главных героев там два, там у нас... Морской охотник молодой, морской охотник старый. И те традиции, которые были раньше у морских охотников, они забыты. И сейчас молодые люди, которые там находятся на Чукотке, они пытаются возродить вот морской промысел, да, кита. Не тот промысел, который был убойный промысел, когда приходили корабли и били китов, которых просто увидели, да. А именно тот промысел, который нужен им для пропитания. Это моржа, кита и тюлени. Вот об этом, в общем-то, кино и о том, как они живут.
У нас есть еще вопрос от слушателя. Пожалуйста, вы в эфире.
Здравствуйте.
Добрый день.
Георгий, Санкт-Петербург. А каким образом экологи разных стран обмениваются своим опытом и дают ли они друг другу какие-либо рекомендации? Спасибо.
Ну, Юрий, это, наверное, к вам, как представителю международной организации.
Нет, ну, я попробую ответить. Большая часть рекомендаций, которые дают экологи других стран, в наших условиях неприменима. А если бы я стал давать рекомендации экологам Китая, там, допустим, или Грузии, или Индии, тоже бы, скорее всего, ничего хорошего бы из этого не получилось. Каждый сам должен набивать себе шишки. А в кинематографии я так думаю, что это не так, поскольку кинематография такой достаточно универсальный и космополитический язык.
Ну вот разве проведение такого фестиваля с международным участием не является именно обменом, может быть, даже и опыта для экологов, чтобы посмотреть, что делается там и какие-то...
У них свои проблемы. Немцы привозят фильмы по поводу канализации, называется там «Приключения какашки» или еще что-то такое, и замечательно показывают, как эта самая какашка путешествует по канализационным трубам. Индейцы экономят воду, это тоже замечательно, у нас бьют китов. Все хорошо, да. И все это не имеет друг к другу никакого отношения.
А на ваш взгляд, Никита, вот каково международное общение даже вот в рамках нынешнего кинофестиваля? Что для вас было бы интересно? Вот уже первый день прошел, я знаю, что вы смотрели там какие-то фильмы.
Ну, я на многих фестивалях был, именно экологических фестивалях, было просто интересно смотреть общение людей. Но на самом деле люди общаются, и они друг другу подсказывают что-то. Потому что, например, тоже индийское, да, мы смотрим, как они добывают там воду. Что в какой-то деревне пришел военный, который отслужил, и он показал индусам. И вот мы вчера сидели, обсуждали, давайте каждую деревню посадим по такому военному, который может вырыть этот колодец.
У нас нечто похожее делается, во всяком случае, на уровне представителей президентов.
В таком случае, насколько для вас интересны проблемы, с какой точки зрения они преподносятся именно, вот, скажем, европейским кино?
Вы знаете, для меня лично как интересны эти проблемы. Вы знаете, мне интересно смотреть просто это кино, и действительно интересны проблемы, потому что ты не знаешь о некоторых проблемах, которые окружают в данном случае тебя. Ну, то есть ты знаешь свои проблемы в своем городе, в своем регионе. Но интересно посмотреть на проблемы других людей, может быть, подсказать какие-то.
Основная проблема экологии — это то, что мы живем, убивая. И мы должны убивать, чтобы жить. И мы знаем, что это плохо, понимаете? Да, мы знаем, да, что да. за это будем наказаны. Вот это основная проблема.
Ну, это да.
Но это, в общем-то, не только экология, это и философия основная проблема. Вот как соединить три несовместимые вещи, да? Бог добр, Бог всемогущ, и в мире есть зло. Сколько людей думали над этим?
Да, Юрий, вот вы говорили о том, что хотели бы увидеть какие-то конкретные фильмы с такой тематикой. А вот как вы оцениваете возможность российских экологических организаций прибегать к такой возможности, как экологическое кино в качестве, не знаю, просвещения? У вас есть такая возможность?
У нас есть два человека, которые снимают кино. Один чисто экологическое, другой говорит, что он снимает общее документальное кино, но на самом деле на экологические мотивы. Один — это Геннадий Шабарин, а другой — это Петр Кожевников. И их фильмы, по мере силы возможности, когда мы проводим какие-то мероприятия, мы стараемся использовать. А другое дело, что заказать фильм кому-то мы не можем по причине отсутствия средств. Максимум, что мы можем сделать, это телевизионный маленький сюжет, ролик, там, 10-минутную, ну, частевку телевизионную можем снять, и все. Вот, конечно, если бы у нас были бы возможности, мы, конечно, бы организовали студию экологических документальных фильмов. И было бы что снимать, и мы бы сказали, что.
У нас есть вопрос от слушателя, пожалуйста, вы в эфире.
Доброе утро.
Доброе утро.
Меня зовут Николай, я живу в Москве. С удовольствием слушаю передачи «Радио Свобода», и в частности, естественно, вот передача об экологии. Но хотел бы сказать следующую вещь, что всегда, когда идут передачи об экологии, всегда как-то стыдливо уходят от основной проблемы. То есть проблемы, связанные с экологией, создает человек. И чем больше человек, людей на Земле, тем больше этих проблем.
А я о чем говорю?
Поэтому нужно думать, как сокращать, как оптимизировать население, которое живет на Земле. Особенно в странах Африки, Индии, Китая и так далее, и так далее. Это первое. И второе, если мы будем рассуждать дальше, мы должны думать о том, как улучшать человеческую природу, а не просто, так сказать, размножаться, создавать миллионы проблем, а потом как-то их пытаться решать. И это не только экологические проблемы, это политические, экономические, это бытовые проблемы, их миллионы.
Николай, вы представляете себе, а кто-то будет решать, как уменьшить население Западной Европы? Почему обязательно уменьшать? Нужно просто, наверное, не так подходить к этой проблеме. Вот мы говорили о том, что это действительно, вот, может быть, он не очень внимательно слушал, Юрий как раз говорил о том. На ваш взгляд, подход вообще человечество к теме перенаселения, насколько он адекватен той ситуации, которая сейчас возникает на планете?
Ну, во-первых, человечество уже несколько раз перенаселяло планету. Вот, допустим, последний такой кризис случился в времена неолита, когда истребили люди всех крупных животных, а потом стало нечего есть, и 9/10 населения вымерло, а остальные перешли к земледелию и скотоводству. Я хотел бы сказать, что кризис был вызван не количеством людей абсолютным, а количеством относительным, относительно ресурсов. В данном случае у нас тоже количество людей не абсолютно перенаселение Земли, а именно относительно возможной добычи ресурсов и использования энергии. Будем использовать энергию больше, перегреется земной шар. Специально, когда пытаются люди говорить о евгенике, об улучшении породы человечества, обычно получается очень плохо, потому что у человека нет, ученых, скажем так, нет таких знаний, чтобы мы твердо могли сказать, что вот то или иное изменение в человеческой природе приведет к положительным изменениям в личности. Мы даже не можем сказать, какие изменения физиологического типа приводят к благоприятным изменениям в личности, и наоборот. Мы знаем, что есть места, где цивилизация развивается. Мы знаем, что есть места, где тип определенный складывается. Но в то же самое время мы знаем, что эти места меняются время от времени.
Мы продолжим беседу с нашими гостями и радиослушателями через минуту после краткой сводки новостей. Сейчас 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
Глава Южной Осетии Эдуард Кокойты вновь заявил, что непризнанная республика стремится объединиться с Северной Осетией и войти в состав России. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр призвал страны Запада изменить стратегию своих действий в Ираке и на Ближнем Востоке в целом. Польша заблокировала подписание документов, необходимых для начала переговоров о новом соглашении между Россией и Евросоюзом. США внесли Узбекистан в список стран, где грубо нарушаются религиозные свободы. В Брюсселе сегодня состоится подписание соглашений о сотрудничестве между Евросоюзом и странами Закавказья, Азербайджаном, Арменией и Грузией. Более подробно об этих и других новостях вы сможете узнать через 15 минут в ближайшем выпуске последних известий Радио Свобода.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Девять часов 46 минут, и мы продолжаем беседу с режиссером Никитой Хохловым и руководителем Петербургского «Зеленого креста» Юрием Шевчуком, а также продолжаем принимать звонки от наших слушателей по телефону 8 800 200 ровно 2212. Никита, скажите, пожалуйста, ну вот все-таки... Как вы считаете, что дает вам участие вообще в фестивалях?
Вы знаете, это, скорее всего, показать свою работу и понять, как ее оценят зрители. Если они оценят ее хорошо, это, сами понимаете, бальзам на душу. Да? Если они не оценят плохо, значит, надо работать, надо пытаться сделать так, чтобы было интересно. Чтобы люди смотрели это кино. Вот это в основном, в общем-то, и прельщает.
Ну вот каждый документальный фильм, он вообще уникален прежде всего и по выстраиваемой в кадре, в атмосфере. Какие струнки задеваются души, наверное, да? Вот какие задачи, когда начинаете снимать фильм, вы перед собой ставите?
Вы знаете, самое интересное, что все это происходит спонтанно. Задач мы не ставим. Мы ставим задачу просто снять какой-то регион, поехать туда, вернее, попасть даже, скорее всего. Попытаться пообщаться с теми людьми или снять ту природу или тех животных, которые там находятся. Это вот единственная задача. А когда уже приезжаешь непосредственно в студию, возвращаешься, да, вот из этого материала уже вырастает кино. Потому что нельзя написать сценарий для документального кино, как я уже понял. Если ты пишешь что-то, то...
Юрий, это задача, а сверхзадача?
Вы знаете, сверхзадач никогда не было. Не знаю.
Возникает тогда такая возможность, что каждый сможет тогда снять документальное кино или экологическое кино. Насколько это не так? Вот насколько все-таки профессионализм, который должен присутствовать в любой работе?
Вы знаете, самое интересное, что вот, например, опыт канадских документалистов, они дали камеры местным жителям, да, то есть это индейцы, канадские индейцы. Знаете, мы смотрели это кино, оно интересно, это новый взгляд, это взгляд изнутри, то есть это взгляд... Дело в том, что...
Но это потом все равно ведь было обработано профессионалом,
нет, именно не обработано. Вот был такой фильм, если, я не знаю, показывали, «Атанарджи, быстрый бегун», это про эскимосов, снято именно эскимосами. То есть актеры эскимосы, вернее, там даже не актеры, а там жизнь эскимосов, но она настолько обыгранная, она интересна просто была. Вот, она была снята изнутри. Если бы снимал кто-то из европейцев, да, или, например, американцев, то они бы не пустили его просто настолько близко подойти к этой жизни.
Как вообще вы стали заниматься документальным кино? Как пришли в него?
Знаете, довольно-таки, наверное, сложно, потому что я снимал рекламу, клипы, художественное кино. А потом мне все это настолько надоело, потому что, в общем-то, хотелось путешествовать. И, в общем-то, начал путешествовать и снимать кино, потому что хотелось показать, донести до своих даже близких, до своих друзей, показать, что вот есть вот такой уголок мира, там, вот такие люди, у них вот такие обычаи, да, вот такие звери бегают. Вот, например, мы снимали «По следам снежного барса». Это была большая довольно-таки программа, мы сделали фильм. Это вот проблема как раз снежного барса на том же Алтае. Ну, я первый раз в жизни увидел вживую кошку, например, того же снежного барса, хотя его практически невозможно было увидеть.
Вот где этот фильм вышел в прокат?
Ну, нигде, потому что он не отвечает требованиям, например, сегодняшнего наших каналов, которым, ну, в общем-то, в любом фильме нужна социальная какая-то проблема или историческая справка, или там кто-то кого-то убил, кто-то кого-то съел, вот. Здесь этого нет.
Вы считаете, это каналам нужно или зрителю нужно?
Вы знаете, вот сколько мы общались, в общем-то, с людьми, и, в общем, люди хотят смотреть документальное кино, но его негде смотреть. Вот остался у нас только пятый канал «Культура», да? Все, больше практически мы не видим нигде кино.
Но, к сожалению, в сетке этого канала почему-то такие интересные фильмы, они стоят или настолько поздно, что невозможно посмотреть, или настолько рано, что тоже невозможно посмотреть, потому что это до 6 часов утра, и никто этого не видит. То есть получается, что как бы формально, да, вот они стоят в сетке вещания, а широкого охвата и не получается. Ну... Хорошо это, если есть у кого Discovery. Вот можно смотреть... изучать как-то там. Но там же опять русских фильмов достаточно мало представлено.
Это политика канала, на самом деле. У нас было несколько таких очень интересных случаев, когда наше кино показывали на Западе, а потом оно возвращалось с Европы, например, в Россию. Его показывали уже как европейское кино.
В этом случае авторские права соблюдались?
Ну, вы знаете, очень сложно тут с авторскими правами. Вы сами понимаете, что кино гуляет по миру, и кто его покажет, тут довольно-таки сложно. Проблем очень много с этим.
Юрий, скажите, пожалуйста, вот я знаю, что в конце ноября в Петербурге будет как раз обсуждаться программа формирования экокультуры в Петербурге там до 2012 года. Во-первых, приглашены ли к обсуждению этой программы общественные организации, такие экологические, как ваша? И что, на ваш взгляд, прежде всего необходимо тогда вот в формировании этой экологической культуры?
Пока что ни нашу организацию, ни другие организации, которые входят в общественный экологический совет Санкт-Петербурга и Ленинградской области, комитет по охране природы и природопользованию не приглашал. Но если по поводу сути, да, формирования экологической культуры, экологического мышления, я могу сказать, что это проблема... неразрешимое на какой-то, в каком-то временном лаге. Это то дело, которым надо заниматься постоянно. Нельзя сказать, что вот к 2012 году мы сформируем.
Но, к сожалению,
это
в России
мышление.
Всегда возникает какое-то планирование. С одной стороны, это может быть оправдано, да, нужно выделение денег на перспективы, на программы и так далее. Понятно, что построение коммунизма мы уже знаем, чем обернулось.
До тех пор, пока мы, если всерьез отвечать, да, на ваш вопрос, до тех пор, пока мы не разрешим философские вопросы, связанные с экологией, до тех пор никакого экологического мышления не будет. Иначе у нас у человека, у которого есть такое экологическое мышление, он живет по Швейцару, там, да, все, что служит жизни, это хорошо, что прекращает жизнь, это плохо. Вот это швейцарский постулат благоговения перед жизнью. Замечательно. Если он будет жить так в обычной реальной жизни, то у него начнется сшибка между повседневной практикой и своим экологическим мировоззрением. И рано или поздно он просто кончит жизнь в сумасшедшем доме. До тех пор, пока не будет решен главный и основной вопрос, а именно, каким образом можно совместить постоянную практику разрушения окружающей среды с постоянной же практикой благоговения перед жизнью, никакого экологического мышления не будет.
Тогда получается замкнутый круг, и мы не придем вообще к пониманию того, что человек будет заботиться об окружающей себе.
Знаете, это вот второй среде. Закон термодинамики отменить нельзя. И сделать так, чтобы у нас несколько земель было для всех, чтобы хватило. Это вот нельзя сделать. А решить философский вопрос, в общем, человечество научилось.
Надо, чтобы оно параллельно как-то эти процессы шли, потому что откладывать уже на какую-то перспективу, это уже мы видим сейчас по ситуации, что это невозможно делать. С другой стороны, вы говорите о том, что пока не решены эти философские вопросы, ничего не будет.
Да, а потому ничего и не делается вот даже на уровне коммунального хозяйства, потому что действительно вот эти вечные вопросы не решены. Это очень
взаимосвязь такая. Ну тогда удобная позиция такая, знаете, ну вот не будем тогда и решать. Как из этого тогда вот вырваться? Что нужно делать?
Почему с таким интересом все-таки слежу за людьми искусства, за тем же самым кинематографом экологическим, за литературными произведениями, где раскрывается экологическая тема? Я надеюсь, что хотя бы они дадут возможность, извините, не очень вежливо сказал, что они дадут возможность именно понять, решить эту философскую проблему.
То есть будет внутренний толчок?
Да.
Насколько востребована тогда может быть, опять возвращаясь все равно к проблеме экологического образования, вот привлечение, говорилось о том, что сейчас отсутствуют в России как таковые образовательные программы для подрастающего поколения, потому что, наверное, именно туда, когда закладывается с самого начала, я не знаю, может, даже с детского возраста, с ясельного возраста это должно быть, что делать в этом плане?
Сейчас такое новое веяние в экологическом образовании, это так называемое обучение на практике, когда человек не только теорию знает, но и знает, как сделать что-то хорошее, полезное в области экологии. И недавно, вот, кстати, в воскресенье закончился семинар, он проходил общероссийский семинар, Федерация экологического образования проводила как раз на эту тему здесь у нас в Питере. И я заметил, что, опять-таки, и у учителей тоже возникает та же самая проблема. Невозможно научить детей любить природу, если дети рано или поздно понимают, что их жизнь зависит от того, лучше она будет или нет, зависит от того, сколько они в этой самой природе смогут взять себе, уничтожить, приватизировать, захватить и так далее.
А совместить процесс вместе с тем, чтобы взять, уничтожить, на какой-то, не на какой-то уничтожить период времени, да, а заставить механизмы воспроизводства для нанесения меньшего ущерба?
Знаете, для этого необходимо, во-первых, частная собственность, а во-вторых, долгое и успешное опыт владения этой самой частной собственностью. Когда люди привыкнут, что эта земля их, и она будет передана в наследство будущим поколениям, тогда они будут о ней заботиться, мне так кажется.
Но
а
это
сейчас
не
она ничья.
Да. Это, да, к сожалению.
Во всяком случае, в нашей стране.
Спасибо большое. Сегодня в петербургской студии «Радио Свобода» мы беседовали с режиссером, оператором, продюсером, участником проходящего сейчас в Петербурге фестиваля экологических фильмов «Зеленый взгляд» Никитой Хохловым и руководителем петербургского отделения Международного Зеленого Креста Юрием Шевчуком. Утренний час, время свободы из Петербурга подошел к концу. Сегодня над программой работали продюсер Николай Нажимов и ведущая Татьяна Волович. В следующем часе, сразу после выпуска последних известий, в эфир «Радио Свобода» выйдет программа Михаила Соколова «Время политики». «Единая Россия» опять меняет выборное законодательство. Проект нового договора между Татарстаном и Российской Федерацией. Политический кризис в Туве, голодовка депутатов Петрозаводского горсовета. Эти и другие темы в сегодняшнем выпуске программы «Время политики». Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Ядерные державы не дают другим странам производить ядерное топливо.
Одна из наших главных задач – выбить почву из-под ног экстремистов.
Четыре палестинские группировки пригрозили атаками на американских граждан и объекты США в автономии.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Кандидатов очень много, но многие из моих знакомых тянут с выбором до последней минуты и еще не знают, за кого проголосуют.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.